Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 10 февраля. Сегодня наш выпуск вот о чем. Украинские войска отбили позицию российской армии в Дачинском и Водяном втором на юге востока от Покровска. Об этом сообщил сегодня проект Deep State. Аналитики отметили, что южнее Покровска контратаку провели воины 68-й отдельной егерской бригады, а на восток от города украинские защитники зачистили промышленную зону. Продвинулись вперед вооруженные силы Украины и на северо-западе плацдарма, которую они удерживают в Курской области. Все это происходит на фоне продолжающегося относительного затишья на фронте. Сегодня утром Генштаб сообщил о 99 атаках по всей линии фронта, из которых ровно треть пришлось на Покровское направление. Продолжается подготовка к мирным переговорам. Перед встречей президента Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтс заявил в комментарии NBC News, что гарантии безопасности для Украины после войны должна взять на себя Европа. Сегодня в студии поговорим о том, что происходит на фронте, где на фоне снижения количества атак со стороны России ВСУ все чаще контратакуют. Есть ли у России резервы, чтобы пойти на Покровск и Константиновку? И что даст, кто даст Украине гарантии безопасности после возможной остановки боевых действий, если это будет не Соединенные Штаты Америки, а действительно страны Европы? Ну, они пока не демонстрируют никакой готовности как-то гарантировать Украине безопасность. Сегодня с нами будут командиры взвода беспилотных авиационных комплексов 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого с позывным «Один», военный политический аналитик Юрий Федоров и мои коллеги, журналистки «Донбасс Реалии» Наталья Неделько и Валентина Левицкая. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в эфире плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграма, работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные реплики прозвучат во время разговора с нашими экспертами, поэтому пишите прямо сейчас. Также можете, естественно, писать в чате в YouTube, где вы смотрите трансляцию нашего эфира, и в Фейсбуке. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео в YouTube. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке штурмов за сутки не было, сообщает Генштаб. Войска РФ атакуют в Часовом Яру. Deep State перед выходными фиксировал продвижение агрессора в городе и с его южного фланга в Ступочках. Идут атаки в Торецке. Там российские подразделения тоже добились продвижения перед выходными, констатирует Deep State. Прошлые сутки, по сообщению Генштаба, атакованы его северный фланг Крымская и южный фланг Щербиновка. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участке 33 атаки за сутки. Генштаб сообщает о натиске войск РФ по таким точкам. Покровский его южный фланг. По данным Deep State, силы обороны Дачинского. В районе Воздвиженки к востоку от Покровска, по данным Deep State, силы обороны возобновили позиции возле Водяного второго. Есть продвижение россиян к Малиновке на трассе Покровск-Константиновка. С западного края Черединского выступа в сторону Днепропетровской области. Здесь Deep State видит продвижение россиян в Успеновке, а за выходные возле Срибного и села Запорожье. А также западное направление от Курахова. Возле Андреевки и Дачного есть продвижение РФ. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, атакован Константинополь с южной стороны от Кураховской трассы. Лиман-Кременная-Купянск. На Купянском участке активность РФ сосредоточена на Песчановском выступе, в пригороде Купянска, а также агрессор, по данным Генштаба, пробовал атаковать в прошлые сутки степовую новоселку по линии фронта между выступами и прорываться на правый берег Оскола возле Купянска к Голубивке. На Лиманском участке штурмы командование фиксирует возле Зеленого Гая, Новосергеевки, Ямполевки, Колодец, Копанок и Новолюбовки. На выходных было продвижение войск РФ возле Ямполевки.
Сейчас на ваших экранах кадры падения российского самолета Су-25 на окраинах оккупированной Горловки. Самолет сбили в эту субботу 28-я механизированная бригада и 57-й отдельный батальон терробороны. Это была такая достаточно долгая операция. Оккупанты пытались эвакуировать пилота с помощью вертолета. Этот вертолет тоже был подбит и получил повреждения. Ну и посмотрим кадры с южных окраин Покровска. Это бои в районе Вовково. Самый почти штаб-приговор пригород Покровска. Кадры сняли дроны 150-го отдельного разведывательного ударного батальона Вооруженных сил Украины. Контратака Украины произошла немного восточнее этого участка, а здесь показаны штурмы со стороны российских войск. Фактически сейчас и атаки России, и контратаки на одном и том же направлении происходят параллельно. Это встречный бой. С нами с Лиманского фронта к нашему эфиру присоединяется командир взвода беспилотных комплексов 4-го Мехбата президентской бригады имени Хмельницкого с позывным «Один». Здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Уже 8-й день снижения интенсивности атак мы наблюдаем, судя по сообщениям украинского генштаба. Актуально ли это для вашего участка? Видите какое-то затишье?
Ну, я бы сказал, что затишье небольшое есть, но все равно не особо. И враг пытается все-таки проводить какие-то накопления в укрытиях для подальше к штурме.
Как вы думаете, с чем это связано, вот такое вот относительное затишье? Есть направления, на которых вообще штурмовых действий не было, но это юг Украины, да, ну а резкий спад мы видим на всем участке фронта. Почему, как вы думаете, там закончились солдаты, так сказать, или это перегруппировка?
Можно сказати, що, що ну, дуже багато ворога полегло на цих напрямках. І, ну, мабуть, да, якесь перегрупування і насичення знову піхотою для подальших штурмових дій.
Яка ваша тактика бойов от на вашому участку ви наблюдаєте? Як відбуваються ці от, ну, рідкі, да, але все ж штурми?
Ну, за неприятливих погодних умов ворог намагається двойками-тройками переміщуватись між позиціями і накопичуватись десь ну, в якихось укриттях на передньому краї. Тільки таким чином, ну і потім знову ж якимись більшими групами атакувати наші позиції.
Вы командир взвода беспилотных комплексов. Расскажите, какую роль играют дроны в отражении вот этих вот атак? Только FPV-шки поражают, да, эти малые пехотные группы, или есть еще какие-то, ну, вещи, которые украинские защитники могут противопоставить оккупантам?
Ну, FPV-дроны, само собой, да, але для выявления и використовуються мавіки для коригування, то ж FPV треба теж мавіки, і скіди ми теж використовуємо дуже активно. Ну, в принципі, FPV, мавіки, плюс ще великі бомбери, які працюють вночі.
Хватає вам дронів?
Хотілося б більше. Ну, їх потреба дуже велика, тому що ну, і кількість ворога переважає, і, в принципі, дуже активне використання для збереження, скажімо, нашої піхоти, наших захисників.
Я так понимаю, что украинские защитники могут, ну, увидели они одного солдата российской армии, да, и туда отправляется FPV-дрон, ну, и такой, может быть, расход, да, один дрон на одного оккупанта.
Да, да, может быть и так.
Оптоволоконные дроны, насколько эта проблема, она для вас актуальна?
Ну, зі сторони ворога, да?
Да, да.
Таке питання. Ну, вони використовують оптоволокно, ми намагаємось виявляти його і нейтралізувати теж FPV-дронами. Але вони використовують його не дуже часто і, як правило, по техніці.
Мы вот недавно видели, да, вы сказали о том, что FPV-дрон против оптоволокна. Роберт Бровди, мадьяр, командир бригады уже беспилотных авиационных комплексов «Птахи» и «Мадьяра», испытал технологию, сбивали оптоволоконный дрон с помощью FPV. Ну, мы слышали разные, да, вещи, как бороться с оптоволокном, это и дробовики, сбивать просто картечью, да, вот эти вот дроны, и некое микроволновое оружие, да, ну, а вы говорите сейчас уже FPV против оптоволокна. Насколько это ефективно, це працює взагалі?
Ну, ми намагаємось, але, ну, скажімо, підтвердженої якоїсь такої прям чіткої роботи я, ну, поки що не змогли ми досягнути.
Ви от переспросили, да, со сторони противника, Україна теж применяє сейчас оптоволокно?
Ну, я думаю, що має приміняти, да, але так, щоб сказати за себе, я поки не можу.
Средства РЭП, они актуальны вот в сфере применения вот этих дронов на оптоволокне? Что сейчас вообще происходит в этой волне частот у вас?
Ну, РЭП найди на оптоволокно зовсім.
Да, мы это знаем.
Тому,
да,
тому він, ну, бесполезен, скажем так.
А насколько эффективен РЭП, ну, для защитников, для украинских позиций, да, там, ну, удается россиянам прорывать вот этот вот РЭП-стену, да, такую, которую украинские защитники выстраивают, или, ну, они находят какие-то методы противодействия?
Ну, в принципе, да, бывает, что они прорывают стену, потому что кількість дронів теж у них доволі велика, и не всі, але деякі проходять бар'єр.
Ну и были сообщения о тактике использования силами обороны дронов с камерами ночного видения днем. Это вот, да, я такую паузу даже сделаю, чтобы люди поняли, что я имею в виду. Это, я так понимаю, связано именно с малыми пехотными группами. Расскажите, как это работает, чем может помочь днем ночная камера на дроне?
Ну, в день бывает туман, бывает дождь, бывает якісь, ну, густі посадки, і тепловізійні камери, вони бачать теплову сигнатуру, і тому можна виявляти піхоту дуже якісно. Для цього використовується в день для розвідки і подальшого нейтралізування ворога.
Вот такой неожиданный поворот, да, ну, мы видим вот эту вот войну технологий, украинские защитники нашли такой определенный лайфхак, как противодействовать тактике малых пехотных групп во время тумана и плохой погоды, этим российская армия активно пользуется. Спасибо вам большое. С нами был командир взвода беспилотных комплексов 4-го мехбата президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с позывным «Один». Бригада держит лиманский участок фронта. Ну, а вечером российские войска вчера атаковали Константиновку. Там серьезные последствия. Ранены как минимум 5 человек, по сообщению городской военной администрации. По Константиновке было аж 7 ударов планирующими ФАБами. Ну, отмечу отдельно, что Константиновку называют одной из следующих целей армии Российской Федерации после возможного захвата Торецка и Часов-Яра. Ну, а пока смотрим видео с места после ударов ФАБами.
Расскажите, что у вас вчера сталось?
Та снаряд попал. Дрон, как говорится.
И вы как раз в квартире были в этот час?
Да, в этот час я была в квартире. Я как раз в это время спала, когда снаряд попал. Меня разбудило вот этот, что летело все на меня. Я, конечно, в шоке. Все у меня вот это вот.
Удар. Вот тут вот все нет окна. Вот, вот оно, стекло хорошо. Ну, те из прошлых времен, вот и как когда СССР задел. Ладно. Вот, сразу улица. И тут, тут вот тут такое. Тут вот оно. Господи, боже мой.
У вас вчора, расскажите.
Там, кто его знает, что вчора, он бачите, что у нас вчора. Гухнуло и все, одно мгновение. Откуда летело, что летело, Бог его знает. Ну, гухнуло, всем досталось, никого не промерило, просто никого.
Что с вашей квартирой?
Двери у меня, мы еле с квартиры вышли.
Заблоковано было?
Да, внутри заблоковано. Хорошо, что открыли топором, если бы не открыли, я не знаю. И что не загорелось, что газовщики вовремя приехали, трубу отремонтировали. Потому что запах тогда газом воняло, думали вообще.
Так что, а там, там горели квартиры, да?
Да, там горели квартиры. Спасибо нашим хлопцам. Молодцы, просто молодцы. И приехали, быстро все сделали. И это, и каждая служба отозвалась, ну, мгновенно. Так что, ну, я не знаю, им огромное спасибо.
Что кажете?
Хай, сука, Перевернеться так Путін, не в гробу перевертається. Тварь.
Итак, украинские войска отбили позицию российской армии в Дачинском и Водяном втором на юге востока от Покровска. Об этом сегодня сообщил аналитический проект Deep State. Аналитики отметили, что южнее Покровска отработала 68-я отдельная егерская бригада. На восток от города украинские защитники зачистили промышленную зону. Продвинулись вперед вооруженные силы Украины и на северо-западе плацдарма, который они удерживают в Курской области на территории Российской Федерации. Все это, отмечу, происходит на фоне продолжающегося относительного затишья на фронте. Генштаб сегодня утром сообщил о 99 атаках по всей линии фронта, из которых ровно треть приходится на Покровское направление. Есть целые участки фронта, где вообще не было штурмов. В основном это юг Украины, Гуляйпольское, Ореховское, Приднепровское направление. Ну и Северское направление тоже не происходило за прошедшие сутки, за 9 февраля никаких штурмов. С нами военный политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Добрый вечер, взаимно.
Юрий, ну вот такая вот ситуация сложилась сейчас на фронте. Я не знаю, насколько она уникальная. Вот тоже интересно ваше мнение. Происходит спад количества атак, темпов продвижения российской армии на фронте. Ну и все чаще на этом фоне мы видим сообщения о локальных все-таки, да, но все-таки контратаках вооруженных сил Украины. Что там сейчас происходит, если посмотреть, ну вот так вот стратегически? Россия выдохлась, это перегруппировка. Вооруженные силы Украины готовят какое-то следующее контрнаступление. Что происходит, как вы это видите?
Трудно сказать, готовятся ли вооруженные силы Украины к какому-то контрнаступлению, ну, серьезному стратегической наступательной операции на том или ином участке фронта. Такие сведения, поверьте, доступны только высшему руководству страны и высшим чинам военного командования. Но то, что происходит, да, это свидетельство того, что российские войска, российский военный потенциал, я бы сказал, или даже наступательный потенциал существенно сократился по сравнению с ноябрем прошлого года. Я замечу, что в ноябре, ну, где-то вот ноябрь, октябрь-ноябрь прошлого года были пиковые дни, когда количество боестолкновений, в основном порожденных или вызванных наступательными действиями российской армии, достигало чуть ли не, ну, не 300 боестолкновений в день. Были и такие дни. И сейчас, видите, количество боестолкновений резко уменьшилось. И это ясное свидетельство того, что боевой потенциал, наступательный потенциал сокращается. Тут, возможно, да, и при этом это первый момент, и второй момент мы видим с большим удовлетворением, я бы сказал, и удовольствием, что на ряде участков фронта происходят успешные, ну, пусть не очень крупные, но все-таки успешные наступательные действия вооруженных сил Украины. Это тоже явление, которое необходимо отметить. Что может быть? В чем причина этого? Есть две точки зрения, два объяснения. Первое, в Москве решили провести некое, ну, накопление резервов, накопление ресурсов, переформировать определенные, значит, сильно пострадавшие во время боевых действий, понесшие серьезные потери подразделения части. Ну, например, из там двух потрепанных рот или двух потрепанных батальонов сделать один, ну и так далее. Это нормальная практика. Действительно, вот этот вот пик наступления русских, который пришелся на ноябрь прошлого года, тогда, кстати, замечу, было захвачено примерно, ну, чуть меньше 800 квадратных километров территории Украины. А вот в январе месяце этот показатель сократился почти в 2,5 раза. Это тоже показатель. Это тоже показательно, прошу прощения за тавтологию. Значит, первое объяснение, да, вот переформировывают части и соединения и готовятся к каким-то более жестким наступательным операциям во время уже весенней летней кампании. Такое возможно. Хотя пока для этого нет серьезных подтверждений, но об этом я могу сказать чуть позже. Второе, значит, ну просто исчерпываются резервы, исчерпываются ресурсы, и прежде всего резервы и ресурсы бронетехники сухопутных войск, то есть это танки, боевые машины пехоты, там бронетранспортеры и так далее. И исчерпание это подтверждается тем, что, ну, например, резко сокращается количество подтвержденных потерь бронетехники. Просто, и это можно объяснить только тем, что масса, общее количество бронетехники, участвующей в боях, сокращается, потому что способности ВСУ выводить из строя определенный процент наступающих танков, там, БМП и так далее, он примерно постоянен. Значит, если количество поврежденной или уничтоженной бронетехники сократилось примерно в два раза, это означает, что в бой русские бросают в два раза меньше танков и всего прочего. И, наконец, я не могу не отметить, если говорить уже о последних событиях, событиях последних дней, это достаточно успешные действия вооруженных сил Украины к юго-востоку от Махновки, это небольшое село к югу от Суджи в направлении Черкасской Конопельки, в направлении села под названием Уланок. Вот на этом направлении в последние дни вооруженные силы Украины провели ряд успешных наступательных действий. Я не могу сказать операций, но успешных наступательных действий. И самое важное, и вот самое главное заключается в том, что русские не могут, во-первых, остановить вооруженные силы Украины, действующие на этом участке фронта, и, во-вторых, не могут отбросить их назад. Это тоже показатель того, что боевой потенциал российских войск, ну, уже не такой, как раньше. При этом стоит подчеркнуть, что в Курской области сосредоточены лучшие части и соединения российских войск. Это, прежде всего, воздушно-десантные, десантно-штурмовые бригады и дивизии, ну, то есть части этих дивизий и соединения морской пехоты. Это элитные части, но тем не менее, это, конечно, не те элитные части, которые были 3 года назад. Тот состав этих войск, ну, я так понимаю, в значительной мере просто остался на полях Украины или уже в черных мешках отправлен домой. Но все-таки это лучшие части, другие еще хуже. Так вот, значит, вот и главный вывод из того, что, наверное, можно заметить в последние дни, это, ну вот я повторяю, некоторое исчерпание. Не надо преувеличивать, конечно, но все-таки определенное исчерпание боевого потенциала российской армии.
Ну и давайте коснемся темы переговоров. Сообщили американское издание The New York Times, что наконец-то, возможно, созвонились Дональд Трамп и Владимир Путин. Ну и дают, что, кстати, не очень подтверждаются, да, так немножко замыливают в Кремле, сказал спикер Путина Песков, комментируя вот это вот заявление, что идут контакты по очень многим каналам, да, и он не может подтвердить, был ли звонок или нет, или опровергнуть это, что очень странно, да, если, ну, он спикер Путина, да, и не знает, говорил его шеф с американским лидером или нет. Но что интереснее, это комментарии нового советника президента Соединенных Штатов Америки, который заменил Салливана, советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтс, заявил, что гарантии безопасности для Украины после войны должна взять на себя Европа. В то же время Штаты должны окупить расходы на военную помощь Украине, в частности, через партнерство по редкоземельным металлам. Я почему акцентирую на этом внимание, потому что Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что он согласен на любые мирные переговоры при условии предоставления Украине действенных и реальных гарантий безопасности. Ну, грубо говоря, гарантии того, что Россия не нападет на Украину снова после определенной заморозки линии фронта. Ну вот мы видим, что, судя по всему, позиция новой администрации США такая, что гарантии безопасности любые, трудно сказать, о чем идет речь. Миротворцы, это предоставление какого-то дальнобойного оружия, что-то еще. Это все на Европе. Ну, а что Европа может предложить, Юрий? Там я что-то не вижу, чтобы что-то обсуждалось, да, какие-то гарантии безопасности для Украины.
Ну, во-первых, я думаю, что гарантии безопасности все-таки обсуждаются. Вопрос в том, какие решения могут быть приняты. Я думаю, что никаких решений еще по этому поводу не принято. Мне ясно также, в чем, собственно, и должны заключаться эти гарантии безопасности. Но, с моей точки зрения, главная гарантия безопасности Украины – это ее собственные вооруженные силы, ее собственный военно-промышленный комплекс. Вот здесь, особенно когда речь идет о военной промышленности, вот здесь в Европе есть чем поделиться с Украиной. И в этой связи просто бросается в глаза, что ряд так сказать, событий, которые произошли в последние месяцы, ну, например, решение германского концерна «Рейнметалл» о совместном производстве на территории Украины вооружений. Это... И другие подобные, ну, я не знаю, контакты, намерения и так далее. Это, в общем, свидетельство достаточно серьезного подхода Европы к вопросам обеспечения безопасности Украины. Потому что, ну, посмотрите сами, если крупные корпорации, которые обычно не рискуют своими капиталами, своими технологиями, если они готовы сотрудничать с Украиной и готовы помогать Украине, не безвозмездно, естественно, безвозмездно это не бывает, но, скажем, развивать производство на территории Украины можно только в том случае, если они рассчитывают на то, что серьезные гарантии безопасности будут даны с тем, чтобы снизить любые риски новой агрессии, нового российского нападения. Другие возможности, которые, наверное, находятся на столе переговоров, это создание демилитаризованной зоны. Вот тут опять-таки неясно, демилитаризованные зоны вдоль какой линии и какой ширины, и охватывает ли эта зона, будет ли охватывать эта зона территории Украины или Украины и России тоже. Это вот вопрос такой достаточно серьезный, хотя, как я понимаю, но наблюдатели и средства массовой информации обычно не любят углубляться в такие детали, а дьявол-то на самом деле в деталях. Значит, второй момент, который может обсуждаться и который, как я понимаю, обсуждается, это возможность развертывания достаточно крупных контингентов войск европейских государств на территории Украины в качестве надежного, ну, скажем так, более или менее надежного инструмента обеспечения безопасности. Если речь идет, скажем, о 40-50 тысячах хорошо обученных солдат, это, в общем, достаточно серьезный контингент. Но масса есть и других вопросов, которые, судя по всему, будут обсуждаться, возможно, во время встречи Трампа с Путиным. Я не знаю, будет ли эта встреча или не будет. Единственное, что известно более-менее точно, что президент Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом в Мюнхене во время Мюнхенской конференции по безопасности. Вот это известно точно, об этом сказал Трамп. Все остальное пока это слова, это слова даже президентов и слова даже Трампа, но они не очень определенные. Да, мы готовим встречу с Путиным, да, но когда она будет, ну вот когда подготовим, тогда и будет. Вот примерно такая позиция. Значит, ну, в общем, важно, что какой-то процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. Но вот это важно, хотя пока не ясно, к чему этот процесс в конечном итоге приведет. Но это уже какие-то что-то более или менее оптимистичное. А конкретные детали, я думаю, что о конкретных деталях пока нет ясного понимания ни у Трампа, ни у Путина, ни у их советников. Все это находится в процессе разработки. Ну, когда-нибудь мы об этом узнаем, я так понимаю.
Ну, я думаю, что не так много времени осталось ждать. Уже 14-16 действительно, как вы сказали, встретится Владимир Зеленский с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом. Ну, и там будет целая, я так понимаю, делегация со стороны новой администрации. Там приедет и новый глава Пентагона, ну, и советник по нацбезопасности Кит Келлок вроде бы собирается. Вот спецпредставитель по вопросам переговоров между Украиной и Россией. Может быть, действительно увидим какие-то публичные заявления. Спасибо вам большое, Юрий, за ваше время. Юрий Федоров с нами был, военно-политический аналитик. Мы идем дальше. Российские СМИ показали поездку по оккупированным территориям Донбасса якобы немецкого депутата Ольги Петерсен. В частности, на опубликованном видео она осматривает разрушенную Марьинку, это такой западный пригород Донецка, и заявляет, что приехала поговорить с людьми и узнать, когда для них стало сложнее, с 2022 года или раньше еще, в 2014 году. Правда ли, что Ольга Петерсен совершает этот визит на оккупированной территории как депутат из Германии, или это очередные уловки российской пропаганды? Поговорим об этом с моей коллегой Натальей Неделько. Она в студии. Наташ, привет.
Привет.
Наташа, получается, что немецкие депутаты в сопровождении российских пропагандистов ездят на оккупированные украинские территории. Правда ли это, да? И Ольга Петерсен, да, она вовсе не депутат, а если не депутат, кого она представляет? Немножко внеси нам ясність.
Ну, насправді вона депутатка-втікачка з Німеччини, тобто на початку літа вона переїхала з Німеччини і живе в Росії. Ось, але насправді вона і народилася в Росії, потім вона до 16 років жила в Росії, виїхала в Німеччину, стала там з часом депутатом і представляла, скажімо, політичну силу російських німців. Так, на неї спиралася німецька партія «Альтернатива для Німеччини», тобто така крайні права партія. І ось тепер вона знову поїхала з Німеччини до Росії.
А давай відмітимо, вона депутатом Бундестага була або якоїсь місцевого парламенту, да, німецької
землі? Вона була депутатом гамбурзьких земель, скажімо, так, там на землі поділяються території Німеччини. Ось. І насправді її колеги по фракції виключили вже з цієї фракції в Гамбурзі, так? І навіть ініціювали виключення її з партії загалом. І тут сама Ольга Петерсен, вона заявила про політичне переслідування, про те, що Німеччина хоче забрати у неї дітей, тому вона нібито мала втікати в Росію, але насправді вийшло так, що вона поїхала на вибори президента Путіна, збрехавши фактично своїм колегам по фракції, що вона їде з приватною поїздкою, а заявила себе як спостерігачку на виборах і прокоментувала, що ці вибори були вільні, відкриті і демократичні. Ось. І партія з цим не погодилася, при тому, що я нагадаю тобі, що партія «Альтернатива для Німеччини» – це така крайні права німецька партія, яка спирається на людей, які, в принципі, за хороші стосунки з Росією. І вони, ну, проти санкцій російських і так далі. Ось. Тобто, фактично, навіть для них це було занадто, оці заяви Ольги Петерсен.
За це ісключили її з партії, так, да, я так розумію?
Так, її не виключили, ініціювали це виключення. Угу. Але тут треба сказати, що до кінця не зрозуміло, чи є вона депутаткою зараз чи ні, тому що от російська пропаганда зараз продовжує використовувати її як начебто депутатку, так, і возити її спекулятивно, фактично, на окупованих територіях, прикриваючись цим мандатом. Але на момент втечі відбувалися вибори місцеві в Німеччині, і вона таки пройшла, ну, це щось на кшталт виборів в районну раду. Ось. І чи забрали в неї цей мандат, невідомо, так? Але ініційоване, ну, однопартійцями її виключення.
Поїздка в Мар'їнку. Мар'їнка дуже сильно пострадала в ході бойов за неї. Ти щось цікаве замітила в ході візиту от этого депутата, не депутата Ольги Петерсен туди?
Ну, дивися, насправді очевидно, що вони показують цю повністю зруйновану Мар'їнку, так, і везуть її, демонструють руїни. Звичайно, говорять про те, що тут був укріп район український, але при тому вони говорять про ювелірне звільнення Мар'їнки. Тобто там ще є і військові задіяні, які кілька разів повторюють про те, що і Мар'їнку, і населені пункти поряд звільняли ювелірно. На відео ж ми бачимо, що немає каменя на камені, не залишилося, так ледь-ледь там можна впізнати по обрисах церкву, яка була в центрі міста. Нещодавно ми робили по відео з Мар'їнки фактично геолокації, так, і можна побачити це відео і побачити, що, ну, взагалі неможливо впізнати майже жоден дім в цьому місті, так, і при тому говорити, що це якесь ювелірне звільнення території, ну, це...
Ну, навіть нет полотна, да, асфальту, він в результаті бойов був знесен фактично.
Фактично так, це центральний в'їзд у Мар'їнку, і дороги фактично немає, це виглядає як ґрунтова дорога, це багатоповерхівки, які залишили, ну, тобто те, що залишилося від багатоповерхівок, і, ну, навіть дерева цілого в цьому місті немає. Чому туди її повезли, власне, з таким акцентом на Мар'їнку, до кінця не зрозуміло.
Наташа, у нас минутка осталася. Зачем її возили? Ти взагалі поняла туди? Ну, от після просмотру вот этого сюжету, да, пропагандистського, или це теж загадка?
Ну, знаєш, який висновок з цього сюжету можна зробити, невідомо. Але мені здається, що російська пропаганда хоче показати, продемонструвати, що є якісь європейські політики, які схвалюють дії Росії, так, які приїжджають, які контактують, які вступають, ну, тобто, не ігнорують Росію, скажімо так, і таким чином використовують її.
Спасибо, Наталія. Наташа Неделька була в студії, говорили ми о візиті, ну, по крайній мірі, можемо точно сказати, бывшего члена на крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Ольги Петерсен, которая зачем-то приехала в захваченную Россией Мар'їнку. Мы идем дальше. На оккупированных территориях новый виток репрессий против гражданского населения. Только за последний месяц в Южный окружной военный суд в Ростове передали дела нескольких жителей Луганской области, которых обвиняют в терроризме за якобы службу в батальоне «Айдар». А пенсионерку из Старобельска приговорили к 15 годам колонии за телефонные разговоры с ее сыном. Подробнее об обстоятельствах этих дел расскажет моя коллега Валентина Левицкая. Она с нами на скайп-связи. Валя, привет.
Привет.
Валя, кто эти люди, которых оккупанты обвиняют в терроризме?
Ну, из той информации, которую я увидела в соцсетях и официальных сайтах так называемых силовых структур оккупационных администраций, у меня складывается такое впечатление, что, во-первых, это люди, которые живут на так называемых новооккупированных территориях Луганской области. Во-вторых, что это люди, которые до сих пор имели и имеют украинские паспорта, то есть за 3 года полномасштабной войны они не взяли российское гражданство. И в-третьих, что меня, в принципе, удивило, это то, что, прямо скажем, в основном это довольно немолодые люди. Вот, например, типичный случай, который был в конце января, это Геннадий Минин, уроженец села Верхнебогдановка Луганской области, и так называемая прокуратура ЛНР ему выдвинула обвинение в том, что он якобы в 2018 году служил в батальоне «Айдар» и занимался тем, что он просто оформлял личный состав, подбирал людей. А более того, в 2020-м его якобы оттуда уволили по служебному несоответствию. И вот за это, за вот эти, так сказать, преступления, ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой.
Я правильно понимаю, он не воевал, да не принимал участие в боях, и все равно его хотят засудить так надолго?
Да, вот это, конечно, и бросается в глаза, что этого человека не задержали на линии боевого столкновения, где-то на поле боя или с оружием в руках, что это были вот абсолютно гражданские люди, и из тех видео, которые я посмотрела, это видео задержаний, видео допросов, видно, что таких людей ловили прямо на улицах, где они жили, не таясь, в своих городах. И потом их начали обвинять в том, что они когда-то служили якобы в батальоне «Айдар». Вот, например, такой же подобный абсолютно случай, тоже 60-летний человек, Сергей Кутько из Первомайска, ему тоже предъявляют обвинение в том, что он якобы служил в «Айдаре» в 2017-м. Но больше всего меня, конечно, поразила история Ивана Гандия. Ему 78 лет, и его сейчас судят в Южном окружном военном суде в Ростове за то, что он якобы в 2014 году, то есть больше чем 10 лет назад, служил в Айдаре стрелком.
Валя, это не странно, что люди, которые служили в Айдаре, да, я кавычу вот эту вот фразу, да, находились на территории оккупированной? Ну, это же, наверное, самоубийство с их стороны было бы.
Вот это первое, что бросается в глаза. И это первый вопрос, который я тоже задавала себе и пыталась найти ответ. Я переслушала все объяснения так называемых так называемой прокуратуры ЛНР, следователей, переслушала все так называемые признательные показания этих людей задержанных. И там нет вообще никакой даже зацепки, которая бы давала понимание, почему, если эти люди якобы служили в Айдаре, а уже известно очень жестокое отношение оккупантов именно к тем, кто служил в Айдаре, то почему эти люди в таком случае не выехали? И более того, ведь они все на этих видео с закрытыми лицами, замыленными. А их имена и фамилии тоже дают официальные структуры оккупационной власти. То есть фактически очень сложно даже идентифицировать, те ли это люди, о которых, в принципе, идет речь.
Хорошо, ну давай постараемся серьезно отнестись к этим обвинениям. Ну и тут еще одно такое несоответствие в глаза бросается. Как оккупанты могут судить украинских граждан за якобы участие в террористическом сообществе, если даже формально, да, давай расскажем, батальон «Айдар» Россия внесла в список таких организаций осенью 2023 года, то есть их судят за то, что они сделали до того, как принят закон.
Да, и если бы даже Россия придерживалась, ну, скажем так, формальных каких-то норм международного права, то это уже было бы, ну, скажем так, показатель того, что они применяют якобы закон как в обратную силу. А, ну, законы, как известно, обратной силы не имеют. И я тоже подумала об этой нестыковке и задала этот вопрос адвокату Андрею Яковлеву, который как раз отслеживает подобные процессы и выступает защитником некоторых обвиняемых, но не из этого списка. И он мне подтвердил, что да, вот эти вот террористические статьи закона Уголовного кодекса, они не имеют обратного действия, обратной силы. Вот если бы, к примеру, оккупанты судили украинских граждан за, скажем так, военные преступления, тоже фейковые, условно говоря, то военные преступления не имеют срока давности. Mm-hmm. А тут, в принципе, террористические статьи, то есть это получается, ну, вот такие нестыковки, какие-то фейковые обвинения в квадрате.
Хорошо, Валя, а что говорит адвокат, зачем штампуют такие дела сейчас, да, однотипные?
Ну, по его мнению, это продолжим так, схема по зачистке оккупированных территорий от всех, кто даже потенциально может быть нелоялен или представлять какую-то опасность, причем даже если это пенсионеры. И адвокат обратил мое внимание, что судят людей по вот такой вот хитрой статье, в которой описано, что даже человек не должен совершать никакого преступления для того, чтобы получить такие большие сроки, а ему достаточно, чтобы его обвинили, признали виновным в том, что он якобы состоял в какой-то террористической или экстремистской организации. Я предлагаю послушать комментарий адвоката.
Фактично, вони терористичну діяльність називають те, що нею не є, і засуджують по принципу, от ти був колись членом певної організації, яку вони вважають забороненою, от і притягують. І ми бачимо, що чомусь всі люди визнають свою вину. Ну, це достатньо дивно. Я впевнений, що в звичайних умовах, ну, люди намагаються або не визнавати свою вину, або якось оспорювати. А тут всюди однакова поведінка. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що ці обставини, якби, викликають розумний сумнів, що застосовується катування. Бо, ну, дуже важко собі уявити, що в звичайних обставинах люди не будуть мати інстинкт самозбереження.
Оля, у нас пару минут осталось. Сколько таких террористов, да, в кавычках?
Украинская сторона таких официальных цифр не дает, а так называемая прокуратура ЛНР в конце декабря 2024-го отчиталась о своих успехах, в кавычках, за год, и они сказали, что Было передано в суды 40 дел именно по вот этим обвинениям участия в террористических организациях. И по половине, то есть по 20 делам уже вынесены приговоры, и люди получили большие сроки, и в среднем это 18 лет лишения свободы.
Ну и успеваю тебя спросить, еще минутка осталась. Я вот рассказывал о пенсионерке, которую осудили за 15 лет за звонки своему сыну. Давай вкратце, что случилось?
Это 62-летняя женщина Елена Григоренко из Корабельска. Она звонила якобы своему сыну в Эстонию, общалась просто так, а ее обвинили и признали виновной в том, что она при этом собирала какие-то сведения о расположении российских войск и передавала сыну, причем формулировки оккупантов, который мог передавать эти данные в спецслужбы Украины. То есть тут все построено на каких-то предположениях. Но, тем не менее, женщина получила 15 лет за решеткой. И это не единственный такой случай. Полгода назад 68-летнюю пенсионерку из Луганска отправили на 12,5 лет за решеткой, тоже по обвинению в шпионаже. И тут замечу, что обе эти женщины также остаются гражданками Украины, что, наверное, тоже неспроста.
Ну, мы с тобой перечислили факты, да, пусть наша аудитория делает выводы сами, что там происходит и насколько эти дела реальны.